Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженная, обленная. Роман в четырех частях с эпилогом. «И вы могли потребовать такой жертвы?» — сказал я с упреком, смотря на него. «Не вините меня», — повторил он. «Уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны, только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтобы перенести эту минуту. То же самое она мне говорила. Вы знаете, всему причину это семейная гордость. Эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы. Но я об этом долго размышлял, уверяю вас. Все это должно прекратиться. Мы все соединимся опять, и тогда уже будем совершенно счастливы. Так что даже и старики помирятся, на нас глядя. Почему знать? Может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению». Я думаю, что даже и не может быть иначе. Как вы думаете?
Вы говорите, брак? Когда же вы обвенчаетесь? Спросил я, взглянув на Наташу.
Завтра или послезавтра. По крайней мере, послезавтра, наверное. Вот видите, я и сам еще нехорошо знаю. И по правде ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня вести сегодня к невесте. Ведь мне сватают невесту. Наташа вам сказывала? Да я не хочу. Но так я еще и не мог рассчитывать всего, наверное. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется. Потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по Псковской дороге. Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ лицейский. Очень хороший человек. Я вас, может быть, познакомлю. Так в селе есть и священник. А, впрочем, наверное, не знаю, есть или нет... Надо было заранее справиться, да я не успел. А, впрочем, по-настоящему все это мелочи. Было бы главное это в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника, как вы думаете? Ведь есть же там соседние села. Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда. Предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома. Но это последняя вещь. Была бы решимость, а так все это само собой строится. Не правда ли? А пока месть до завтра... или хоть до послезавтра, она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не правда ли? Вы к нам придете? Я примило устроился. Ко мне будут ходить наши лицейские, я заведу вечера.
Я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее. Она слушала его рассказы с какой-то грустной улыбкой, а вместе с тем, как будто и любовалась им, так же, как любуется милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело. «Но ваш отец, — спросил я, — твердо ли вы уверены, что он вас простит?»
«Непременно. Что ж ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала. Я даже в этом уверен. Он уж такой... И такой со мной строгий, пожалуй, еще будет кому-нибудь жаловаться, употребит одним словом отцовскую власть. Но ведь все это несерьезно. Он меня любит без памяти, посердится и простит. Тогда все и помирятся, и все мы будем счастливы, ее отец тоже.
А если не простит? Подумали ли вы об этом?
Непременно простит, только, может быть, не так скоро. Ну что ж... Я докажу ему, что и у меня есть характер. Он все бранит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомысленный ли я или нет. Ведь сделаться семейным человеком не шутка. Тогда уж я буду не мальчик. То есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие. Ну, там, семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если бы вы только знали, сколько она мне говорит хорошего. Я бы сам этого никогда не выдумал. Не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомысленен и почти ни к чему не способен. Но знаете ли, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташу слышать, а вы нам дадите совет. Вот видите, я хочу писать повести и продавать журналы, так же, как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман. Так, для пробы. И знаете ли, могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба, но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег. Ведь вам же платят. Я не мог не усмехнуться. «Вы смеетесь?» — сказал он, улыбаясь вслед за мною. «Нет, послушайте», — прибавил он с непостижимым простодушием. «Вы не смотрите на меня, что я такой кажусь. Право, у меня чрезвычайно много наблюдательности. Вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь? А впрочем, вы, кажется, и правы. Я ведь ничего не знаю в действительной жизни. Так мне и Наташа говорит. Это, впрочем, мне и все говорят. Какой же я буду писатель?» «Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня, ведь это для нее же вы и сделали, а вы ее любите. Я вам правду скажу, я не стою ее, я это чувствую, мне это очень тяжело, и я не знаю, за что она меня так полюбила, а я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал. Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь. Что это мы затеваем, Господи? Неужели ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно недостает умения и твердости исполнить свой долг. Помогайте нам хоть вы, друг наш. Вы один только друг у нас и остались. А ведь я что понимаю один-то? Простите, что я на вас так рассчитываю. Я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь. Будьте уверены, я буду достоин вас обоих». Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг. «Она мне поможет исправиться», — продолжал он. «Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого. Не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман... Я, по правде, еще и давеча подумал, что роман — глупость, а теперь только так про него рассказал, чтобы выслушать ваше решение. Если не удастся роман... то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц. К чему они? Я продам их. И мы, знаете, сколько времени проживем на это. Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад. Он все гонит меня служить, а я все отговариваюсь нездоровьем. Я, впрочем, куда-то уж записан. А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня, и что я действительно начал служить, обрадуется и простит меня. Но, Алексей Петрович, подумали ли вы, какая история выйдет теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме? И я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен. «Да, да, вы правы, это ужасно», — отвечал он. «Я уже думал об этом и душевно страдал. Но что же делать? Вы правы. Хотя только бы ее-то родители нас простили. А как я их люблю обоих, если бы вы знали. Ведь они мне все равно, что родные. И вот чем я им плачу. Ох уж эти ссоры, эти процессы! Вы не поверите, как это нам теперь неприятно. И за что они ссорятся? Все мы так друг друга любим, а ссоримся. Помирились бы, да и дело с концом. Право, я бы так поступил на их месте. Страшно мне от ваших слов. Наташа, это ужас. Что мы с тобой затеваем? Я это и прежде говорил. Ты сама настаиваешь. Но послушайте, Иван Петрович, может быть, все это уладится и к лучшему? Как вы думаете? Ведь помирятся же они, наконец. Мы их помирим. Это так непременно. Они не устоят против нашей любви. Пусть они нас проклинают, а мы их-то все-таки будем любить, они не устоят. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика. Он ведь это только так смотрит из-под лобья, а ведь в других случаях он прерассудительный. Если бы вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня, а я вот сегодня же против него иду. Это мне очень грустно. А все из-за этих негодных предрассудков. Просто сумасшествие. Ну что, если бы он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же все бы нам позволил. Говоря это, Алеша нежно и страстно взглянул на Наташу. Я тысячу раз наслаждением воображал себе, продолжал он свою болтовню, как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки. Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность — восстановить ее честь, и я это сделаю. Ах, Наташа, тебя все полюбят, все! Нет такого человека, который бы мог тебя не любить, — прибавил он в восторге. Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа. А уж я, ты ведь знаешь меня. Да и много ли нужно нам для нашего счастья? Нет, я верю. Верю, что этот вечер должен привесть нам всем счастье и мир, и согласие. Будь благословенен этот вечер. Так ли, Наташа? Ну что с тобой? Боже мой, что с тобой? Она была бледна, как мертвая. Все время, как разглагольствовал Алеша, она пристально смотрела на него, но взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и бледнее. Мне казалось, что она, наконец, уже и не слушала, а была в каком-то забытье. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние. Я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил и меня. Я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать, даже начала говорить, и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга. Он тер ей виски, целовал руки, губы. Минута через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчая карета, в которой приехал Алеша. Он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа как безумная схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Все мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал. Медленно пошел я назад прежней дорогой к старикам. Я не знал, что скажу им и как войду к ним. Мысли мои мертвели, ноги подкашивались. И вот вся история моего счастья. Так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ. Глава 10. Дней через 5 после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная, шел мокрый снег пополам с дождем. Только к вечеру на одно мгновение проглянуло солнце, и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кое-какую мебель. Тогда же я подумал, что непременно сгублю в этой квартире последнее здоровье свое. Так оно и случилось. Все это утро я возился своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечные наволочки. Все это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман, но дело опять повалилось из рук, не тем была полна голова. Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна. Так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет Божий, вдохнув запахом свежих полей и лесов, а я так давно не видал их. Помню, пришло мне тоже на мысль, Как бы хорошо было, если бы каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы, все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресенье. Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, решил я наконец, чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее. Но помню, я тогда же засмеялся. Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать? Так я мечтала, горевала, между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей. Она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне без того хотелось вырваться поскорее из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть. По мере того, как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она все более и более расширилась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита. Он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской, на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня. Впрочем, надо сознаться во всем откровенно. От расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно с самого наступления сумерек стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь в моей болезни по ночам и которое я называю мистическим ужасом. Это самая тяжелая, мучительная болезнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно может быть сию же минуту осуществиться, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь этого возрастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что, наконец, ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучение. Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита. Сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату. Потом, тихо склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза, долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовывалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? Дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой. Вдруг на пороге явилось какое-то странное существо. Чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу я видел, что это ребенок, девочка. И если бы это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время. Я уже сказал, что дверь, она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка. Наконец, тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет 12 или 13, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый дырявый платок, которым прикрывала свою еще дрожавшую от вечернего холода грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем. Густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга. «Где дедушка?» — спросила она, наконец, едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло. Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита. Неожиданно проявлялись следы его. «Твой дедушка? Да ведь он же умер!» — сказал я вдруг, совершенно не приготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас же раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении, и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтобы она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мной свое волнение. «Прости, прости меня, девочка, прости, дитя мое», — говорил я. «Я так вдруг объявил тебе, может быть, это еще и не то, бедненькая. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?» «Да», — прошептала она с усилием и с беспокойством, смотря на меня. «Его фамилия была Смит, да?» «Да». «Так он... Ну да, так это он и умер. Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера, он умер вдруг, скоропостижно. Так ты его внучка?» Девочка не отвечала на мои скорые беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал, и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуобратившись ко мне, спросила: «Азорка тоже умер?» «Да, и Азорка тоже умер», — отвечал я. И мне показался странным ее вопрос. Точно и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь. Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти. Она так тихо вышла, что я не слышал, как отворила на другую дверь, на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я и остановился в сенях прислушаться. Но все было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять все стало тихо. Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры с пятого этажа до четвертого шла винтом. С четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью, сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками. Девочка была тут, в самом углу, и, обратившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала. «Послушай, чего ж ты боишься?» — начал я. «Я так испугал тебя. Я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе. Это были последние его слова. У меня и книги остались. Верно, твои. Как тебя зовут? Где ты живешь? Он говорил, что в шестой линии». Но я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто от того, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. «Я за ней!» Ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились. Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны. Она исчезла. «Вероятно, где-нибудь спряталась от меня», — подумал я, когда еще сходила с лестницы. Глава 11. Но только что я ступил на грязный мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скорой куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший, наконец, друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне. Он сделался страшно мнителен, и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек оскорбления. Я оглядел его искоса. Лицо у него было больное. В последнее время он очень похудел. Борода его была с неделю небритая, волосы совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого изношенного пальто. Я прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался. Забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собой, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него. «Ну что, Ваня? Что?» — заговорил он. «Куда шел? А я вот, брат, вышел, дела. Здоров ли?» «Вы-то здоровы ли?» — отвечал я. «Так еще недавно были больны, а вы ходите». Старик не отвечал, как будто не расслушал меня. «Как здоровье Анны Андреевны?» «Здорово, здорово. Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то. А тебе поминала. Зачем не приходишь? Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня, аль нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь?» — спросил он вдруг как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечая я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хотя я знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе. «Ну вот и хорошо», — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом. «Это хорошо». И вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая. «Да, это хорошо», — машинально повторял он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. «Видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном. Бог не благословил нас с Анной Андреевной сыном и послал нам тебя. Я так всегда думал. Старуха тоже. Да, и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной благородный сын. Да, благословит тебя Бог за это, Ваня, как и мы оба старики благословляем и любим тебя. Да». Голос его задрожал, он переждал с минуту. «Да, ну, а что? Не хворал ли? Что ж долго у нас не был?» Я рассказал ему всю историю с Митом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел, и что за всеми этими хлопотами к ним на Васильевской, они жили тогда на Васильевском, было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал. История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сырая, может быть, еще хуже прежней, а стоит 6 рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда. «Это все твоя литература, Ваня!» — вскричал он почти со злобою. «Довела до чердака, доведет и до кладбища. Говорил я тебе тогда, предрекал. А что, Б. все еще критику пишет? Да ведь он уже умер в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом. Умер. Умер. Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ли, была? И на что эти люди женятся?» «Нет, ничего не оставил», — отвечал я. «Ну, так и есть», — скричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно, до него касалось, и как будто умерший Б. был его брат родной. «Ничего, то-то ничего. А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится еще тогда, когда, помнишь, ты мне все его расхваливал. Легко сказать, ничего не оставил. Славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава-то не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же все предугадал, Ваня. Хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер бы. Да и как не умереть? И житье хорошо, и место хорошее. Смотри!» И он быстрым невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенные слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь, Перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исаакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба. «Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, сердцем. Ну так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои, только умеют что сирот размножать. Да и умирать-то, я думаю, ему было весело». Эх, уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь. «Что ты, девочка?» — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка, лет 7-8, не больше, одетая в грязное отрепье. Маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное, больное ее личико было обращено к нам. Она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней обратился, что даже ее испугал. Она вздрогнула, отшатнулась от него. «Что? Что тебе, девочка?» — вскричал он. «Что? Просишь, да? Вот тебе, возьми, вот!» И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул 2 или 3 серебряные монетки. Но ему показалось мало. Он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, все, что там было, положил деньги в руку маленькой нищей. «Христос тебя да сохранит, маленькое дитя ты мое! Ангел Божий да будет с тобою!» И он, несколько раз дрожавшую рукою, перекрестил бедняжку. Но вдруг, увидав, что и я тут, и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее. «Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу», — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания. «Как эти маленькие невинные создания дрогнут от холода на улице из-за проклятых матерей и отцов. А, впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная? Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а эта старшая, сама больна, старуха-то, и... не княжеские дети. Много, Ваня, на свете не княжеских детей. Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то. «Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, — начал он, немного путаясь и сбиваясь, — обещал ей, то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять. Так, какую-нибудь, бедную, то есть, и маленькую в дом совсем, понимаешь? А то скучно нам, старикам, одним-то. Только видишь, Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней. Эдак, знаешь, не от меня, а как бы со своей стороны. Урезонь ее, понимаешь? Я давно тебя собирался об этом попросить, чтобы ты уговорил ее согласиться. А мне как-то неловко очень-то просить самому. Ну да что о пустяках толковать? Мне что, девочка, и не нужна. Так, для утехи, чтобы голос чей-нибудь детский слышать. А, впрочем... по правде, я ведь для старухи это делаю. Ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но все это вздор. Знаешь, Ваня, эдак мы долго не дойдем. Возьмем-ка извозчика, идти далеко. Анна Андреевна нас заждалась. Было 7:30, когда мы приехали к Анне Андреевне. Глава 12. Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеевич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то необщительно со своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине. Наедине еще больше, только изредка прорывается в них ласка и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев со своей Анной Андреевной даже с молоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она, в свою очередь, была с ним по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг другу. Они болезненно почувствовали, что остались одни на свете, И хотя Николай Сергеевич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они даже на 2 часа не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. А Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмеливалась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, что с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом незабвенном дитяте. Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самой малейшей подробностью, расспрашивала с судорожным любопытством, отводила душу на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью, и почти всегда после наших разговоров, когда бывало уже все у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбой дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывало случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеевича, а при нем начинала намекать, хоть и с большей осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что Бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалось. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг обыкновенно, чрезвычайно неловко и громко заговаривал о другом, или, наконец, уходил к себе, оставляя нас одних, и давая таким образом Анне Андреевне возможность вполне излить предо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывал только что успеет со мной поздороваться, чтобы дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь. «Я промок», — сказал он ей, только что вступив в комнату, — «пойду-ка я к себе, а ты, Ваня, тут посиди». Вот с ним история случилась с квартирой. Расскажи-ка ей, а я сейчас и ворочусь. И он поспешил уйти, стараясь даже не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной, и с Анной Андреевной, даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость. «Вот он какой», — сказала старушка, — оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли. Всегда-то он такой со мной, а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виду-то на себя напускать? Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог. Даже, может быть, и желает простить, Господь его знает. По ночам плачет, сама слышала, а наружу крепится, гордость его обуяла. «Батюшка Иван Петрович, рассказывай поскорее, куда он ходил?» «Николай Сергеевич? Не знаю, я у вас хотел спросить». А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду на ночь глядя. Ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным. А чему же быть-то важнее известного вам дела? Думаю, я про себя спросить-то не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи Боже, ведь так обомлела я за него и за нее». «Ну как, думаю, к ней пошел? Уж не простить ли решился? Ведь он все узнал, все последние известия об ней знает. Я, наверное, полагаю, что знает. Откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что ж вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела Божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну что же, оставляет злодей-то Наташу!» Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв, и что это серьезнее, чем прежнее их несогласие. Что Наташа прислала мне вчера записку, в которую умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в 9 часов, а потому я даже не предполагал сегодня заходить к ним. Завел же меня сам Николай Сергеевич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое, что отец Алеши, который 2 недели как воротился из отъезда и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу. Но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты, и слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении. Пишет она, что сегодня вечером все решится, а что неизвестно. Странно то же, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час определила — 9 часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее. — Иди, иди, батюшка, непременно иди, — захлопотала старушка. — Вот только он выйдет, ты чайку выпей. Ах, самовар-то не несут, Матрена! Что ж ты самовар? Разбойница, а не девка! Ну так чайку ты выпьешь? Найди предлог благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мне и все расскажи. Да пораньше забеги. Господи, уж не вышло ли еще какой беды? Уж чего бы кажется хуже теперешнего? Ведь Николай-то Сергеевич все уж узнал, сердцем не говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а то через Агашу. А Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает. Да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой Николай-то. Я было то да сё, а он чуть было не закричал на меня. А потом словно жалко ему стало. Говорит, денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку. Щелка такая есть в дверях, он не знает про нее. А он-то, голубчик, на коленях перед киотом Богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились, и чаю не пил, и не спал, взял шапку и пошел, в пятом вышел. Я и спросить не посмела, закричал бы он на меня. Часто он кричать начал, все больше на Матрену, а то и на меня, а как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где ж записка-то ее, покажи-ка. Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным глупым мальчишкой, женится, наконец, на Наташе, и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговорилась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась, отпиралась от слов своих, но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеевиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал бы ее из своего сердца навеки, если бы узнал про возможность этого брака. Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминания о своем Алеше. Это было единственным условием прощения, хотя и невысказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным. Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый. Я всегда это говорила, начала опять Анна Андреевна, и воспитывать его не умели, так ветрогон какой-то вышел, бросает ее за такую любовь, Господи, Боже мой, что с ней будет, с бедняжкой, и что он в новой-то нашел, удивляюсь. Я слышала, Анна Андреевна, возразил я, что эта невеста очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила. — А ты не верь, — перебила старушка, — что за очаровательная? Для вас, челкоперов, всякое очаровательное, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его, все ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял, злодеи жестокосердые. А на меня Иван Петрович просто ужас находит, гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда». Обняла б ее, посмотрела б на нее. Похудела она, Андреевна. Голубчик мой, а у меня, Иван Петрович, беда. Всю ночь да весь день сегодня проплакала. Да что? После расскажу. Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, что простил-то. Прямо-то не смею, так издалека ловким этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает. Рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем. Проклятие-то я еще от него не слыхала. Так вот и боюсь, чтоб проклятие не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и Бог покарает. Так и живу каждый день, дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от всех у нас видел. Тоже выдумал. Очаровательная! А вот Марья Васильевна их не лучше говорит. Я ведь согрешила, да ее раз на кофе и позвала, когда мой на все утро по делам уезжал. Она мне всю подноготную-то объяснила. Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его, что он на ней не женится, а тот все отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то, она за границу, все итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела, там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первый ее мужа, откупщика, дочь между тем росла да росла, графиня-то, мачеха-то все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и 2 миллиона, что ей отец откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней 3 миллиона. Князь-то и смекнул, вот бы Алешу женить, ни промах своего не пропустит. Граф-то придворный-то, знатный, ты помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен. 3 миллиона не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь и сообщил графине свое желание. Та и руками, ногами. Без правил, говорят, женщина, буянка такая. Ее уж здесь не все, говорят, принимают, не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерица за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, своей мачехе не слышит. Чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая ангельская душа. Князь-то видит, в чем дело, да и говорит, ты, графиня, не беспокойся, имень-то свое прыла, и долги на тебе неоплатные, а как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара, и твоя невинная, и Алеша мой дурачок, мы их возьмем под начало и будем сообща пекать, тогда и у тебя деньги будут, а то что, говорит, за меня замуж тебе идти? Хитрый человек, масон. Так полгода тому назад было, графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили, так и согласились. Вот как я слышала. Все это Марья Васильевна мне рассказывала. Всю подноготную от верного человека сама она слышала. Ну так вот что тут. Денежки, миллионы, а то что очаровательное. Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах, но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хотя и отвергает эти слухи, чтобы не раздражать до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалился им и верил в него, как в оракула. «Ведь не графского же рода, и она твоя очаровательная-то», — продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. «А Наташа ему еще лучше была бы партия. Ты откупщица! А Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица! Старик-то мой вчера, я забыла вам рассказать, сундучок свой отпер, кованый, знаете, да целый вечер против меня сидел, да старые грамоты наши разбирал». Да серьезный такой сидит. Я челок вижу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу. Рассердился, да сам и окликнул меня. И целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, и Хменева-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были. А что мой род Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был. И документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, и я поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну да пусть тот разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет, всем известно, жестокосердная и жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался. Правда ли это? «Глупый слух», — отвечал я, — невольно заинтересованной устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеевиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своей родословную. «Все злодеи жестокосердые», — продолжала Анна Андреевна. «Ну что же она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена! Матрена! Разбойник, а не девка! Не оскорбляли ли ее? Говори же, Ваня!» Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у нее еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать. Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита. Помнишь, голубчик, или не помнишь? Был у меня медальончик, в золото оправленный, так, для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки в детских летах. 8 лет она тогда была, ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеевичем его проезжему живописцу заказывали. Да забыл, видно, батюшка. Хороший был живописец. Купидоном ее изобразил. Волосики светленькие такие у нее тогда были, взбитые. В рубашечке кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает. И такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтобы крылышки ей подрисовал. Да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я после ужасов-то наших тогдашних медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста. А сама-то боюсь, чтоб мой не увидал, ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтобы ничто не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть. Иной раз поплачу на него глядя, все легче станет. А в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую. Имена нежные ей прибираю, да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюсь, спрошу что-нибудь, и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то. Ну вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил. Только хватит вчера утром. А медальона и нет, только шнурочек болтается, перетерся должно быть, а я и бронила. Так и замерла, искать искала, 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 нет, сгинул да пропал. И куда ему сгинуть? Наверное, думаю, в постель обронила, все пережила. Нет, коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его? А кому найти, кроме него, али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя, она мне всей душой предана. «Матрена, да ты скоро самовар-то ли?» «Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет?» «Сижу себе, грущу, да и плачу, плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеевич все ласковей да ласковей со мной. На меня глядя грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя. Почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил форточку?» Ведь в сердцах он на это способен. Выбросил, а сам теперь и грустит, жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой искать ходила с Матрёной. Ничего не нашла, как в воду канула. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович. Не предвещает добра, другой день глаз не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела Божия, хоть душу отвести. И старушка горько заплакала. «Ах да, и забыла вам сообщить», — заговорила она, вдруг обрадовавшись, — «что вспомнила. Слышали вы от него что-нибудь про сиротку?» «Слышала, Анна Андреевна. Говорила мне, что будто бы вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?» «Да и не думала, батюшка, и не думала, и никакой сиротки не хочу. Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка? Что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ли, на мои слезы глядя? Ай, чтоб родную дочь даже совсем из воспоминаний изгнать, да к другому детищу привязаться? Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам показался? Суровый, сердитый? Тсс, идет. После, батюшка, да скажете после. Завтра-то прийти не забудь.
Thank you. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если же не боящимся.